Илья Ангел. Путь меча. Глава первая.
«Это какая-то шутка?» Пробормотал я, пытаясь хоть как-то разбавить внезапно наступившую тишину. Не ту, что бывает глубокой ночью, когда мир затаил дыхание, а неестественную. Можно сказать, абсолютно. Будто кто-то просто взял пульт от мира и нажал на паузу. Еще минут назад я стоял на оживленном перекрестке, проклиная дождливую осень и свое зрение, ухудшившееся от старости настолько, что мне больше нельзя было водить машину и приходилось топать по лужам на своих двоих. А теперь мир вокруг меня замер. Буквально. Автобус, выезжавший на желтый, застыл в полуметре от капота такси, из-под колес которого поднялось и замерло облако брызг от недавно прошедшего дождя. Капля, сорвавшаяся с козырька остановки, повисла в воздухе идеальной сферой. Голуби, взлетавшие из фонарного столба, застыли прямо в воздухе. Девушка, обсуждавшая что-то очень эмоциональное по телефону, так и не успела произнести очередной удивленный возглас, ее рот остался приоткрытым в немом «О». Не бойтесь. Это обычный просмотр слепка памяти, сохранившегося на верхней оболочке вашей души. Голос, раздавшийся у меня за спиной, прозвучал настолько внезапно, что я непроизвольно отшатнулся в сторону. Да, я сразу понял, что обычный просмотр. Я так в молодости перед обедом делал, чтобы аппетитно гулять. Съязвил я после того, как обернулся на голос и увидел стоявшую позади меня девушку. Невысокая, максимум 1,60 м. Стройная, с короткими ярко-синими волосами и явно азиатскими чертами лица. В свободных шелковых одеяниях небесного цвета, перехваченных простым, но широким поясом. А какие-то более подробные объяснения можно? Я, знаете ли, девушка уже не в том возрасте, чтобы надо мной такие шутки шутить. Поверьте, это совсем не шутка. Нахмурилась она, после чего на миг исчезла и вновь появилась, одетая в строгий деловой костюм серого цвета. Поправив серебряные очки, что возникли вместе с новой одеждой, девушка обвела рукой улицу и застывших людей. Все, что вы видите вокруг, это ваш внутренний мир, где сейчас отображаются воспоминания о прошлой жизни. К сожалению, через несколько минут вы умрете, поэтому я решила восстановить вам память только до этого момента.
Значит, ты утверждаешь, что я умер. Вычленил я самое главное. Прости, но что-то не верится. Думаю, мне нужно будет что-то весомее твоих слов.
Это логично. С вероятностью в 92% любой разумный на вашем месте попросил бы доказательств. Кивнула она, после чего в ее руках появился серебристый планшет, где она быстро набрала какой-то текст. Тогда давайте проверим. Подойдите к тому автомобилю. Она указала на застывшее желтое такси, из-под колес которого взметнулось ледяное облако брызг. Я нехотя сделал несколько шагов. «Теперь дотроньтесь до него». Я протянул руку и коснулся пальцами холодного металла капота. И в тот же миг в уши ворвался оглушительный визг тормозов, крик девушки с телефоном и хлопок крыльев голубей. Мир дернулся, пытаясь сдвинуться с паузы. «Быстрее!» — крикнула девушка. «Человек умирает! Кто-нибудь, помогите!» Я инстинктивно отдернул руку, и все снова замерло в жутковатой тишине. «Что это было?» — выдохнул я, чувствуя, как дрожат колени. «Нарушение целостности памяти. Если бы вы продержались дольше, сцена могла бы перемотаться до вашей реальной смерти. А умирать дважды за 5 минут — даже для вас сомнительное удовольствие». Она скрестила руки на груди. «Этого хватит? Или все-таки перемотаем до гибели?» Я молча покачал головой. Сомнений практически не оставалось. До этого момента я думал, что это какой-то фокус или розыгрыш. Но дергающаяся и перематывающаяся реальность. Со мной впрямь случилось нечто, что не укладывалось в рамки того мира, который я знал. «Ладно», — немного подумав, согласился я. «Предположим, я вам верю. Что дальше? И где память о настоящей жизни, раз это прошлое?»
«Ее больше нет?» Девушка вновь вернула свою одежду и грустно наклонила голову. «Вас укусила духовная змея. Ее яд разрушает не только тело, но и разум. поэтому память, как и личность, были почти полностью уничтожены. Все, что мне удалось сделать, это восстановить память о прошлой жизни, сохранившуюся у вас в душе.
«Так, а ты у нас кто?» — уточнил я, пытаясь сохранить спокойствие. Хотя удавалось мне это откровенно плохо. Все-таки не каждый день мне сообщают, что я умер, переродился, а потом мне сожгли разум.
«Я ваш помощник и будущий учитель», — вновь повеселела она, мгновенно сменив одежду на летние шорты и цветной топик. «Дух обучающего артефакта, Юнь Ли».
«Сергей Васильевич», — машинально представился я, раздумывая над тем, как на все это отреагировать. Правда, в голову из-за стресса лезла всякая ерунда. Поэтому я решил пока не строить каких-то планов, а просто действовать по обстоятельствам.
«Ладно, Юнь Ли. Предположим, я все это принял. Но тогда у меня два очень важных вопроса. Первый. Что сейчас происходит с моим телом в том мире? И второй. Как мне выйти из внутреннего мира в реальный?» Юнь Ли беззаботно улыбнулась, словно ждала именно этого. Щелчком пальцев она призвала парящий диванчик в стиле хай-тек. После чего запрыгнула на него и несколько раз облетела вокруг меня.
«Первое, ваше физическое тело в безопасности. Вы без сознания в доме своей матери. Она, конечно, не обеспечит вам полноценное лечение, все-таки она и сама сильно больна. Но что может, сделает?» Она увидела, как я напрягся и снова переоделась в строгий костюм. «Не переживайте. По моим подсчетам, с вероятностью 97,25% вам, как и ей, в ближайшее время ничего не грозит. А для выхода из внутреннего мира у меня есть стандартный протокол экстренной помощи. Система готова к подключению. Готова увидеть свою реальную жизнь». Не дожидаясь моего ответа, она щелкнула пальцами прямо перед моим лицом. В следующую секунду мир словно рухнул. Звуки, краски, ощущения — все смешалось в оглушительный вихрь. Меня выкинуло из застывшей реальности с такой силой, словно я сорвался с гигантской карусели. Первым вернулось обоняние. Тяжелый сладковатый запах лекарственных трав, смешанный с ароматом старого, хорошо обработанного дерева, едва уловимой пылью. Потом вернулось осязание. Я лежал на чем-то мягком и довольно удобном. По ощущению, напоминало пуховый матрас. Однако состояние было далеко от хорошего. Все тело ломило, будто после месячного запоя, перемежающегося изнурительными тренировками. Я заставил себя открыть глаза. Потолок был низкий, из темных массивных балок, и между ними виднелась аккуратная черепичная кровля. Свет проникал внутрь через окно, затянутое тонкой, почти прозрачной бумагой в деревянной раме. Я медленно с хрустом в шее повернул голову. Комната была небольшой и предельно аскетичной. Кроме матраса, где я находился, в комнате был только легкий бамбуковый стул, столик с какими-то лекарствами и отварами, да сундук в углу. Единственным украшением помещения была картина на стене, изображающая черно-белый пейзаж, суровая гора и одинокая сосна, омываемые туманом. Но мой взгляд зацепился не за это. На стене висело зеркало, из которого вместо моего обычного отражения на меня смотрел подросток лет 18. Я попытался приподняться на локтях. Мышцы дрожали от слабости, в висках стучало, в горле пересохло. Я попробовал сесть и случайно уронил кружку, стоявшую на столе. Это нарушило зыбкую тишину. За дверью послышался легкий шорох, а затем ее беззвучно отодвинули в сторону. В проеме стояла девушка, невысокая, в длинном платье приглушенного зеленого цвета. Ее волосы были убраны в скромный пучок. В руках она держала небольшой медный таз с какой-то жидкостью, от которой исходил пар. От жидкости тянуло тем же горьковатым запахом трав. Она встретилась со мной взглядом, после чего ее глаза расширились от изумления. Медный таз выскользнул из ее ослабевающих пальцев и с глухим лязгом ударился о деревянный пол, расплескав горячую воду. Некоторое время она молча смотрела на меня, будто не верила своим глазам. На лице девушки, а ей вряд ли было больше 16, смешались шок, неверие и какая-то дикая надежда.
«Хань, братик?» Ее голос был лишь немногим громче шепота. «Ты пришел в себя? «Скажи что-нибудь. Это же я, сестра Алань».